Я люблю каждое утро приходить к актерам, с которыми работаю. Мы знакомы уже давно. Репетиция должна доставлять радость, потому что на репетицию уходит половина каждого дня по всей жизни. И если после мучительных репетиций даже и получится хороший спектакль, это не искупит потерь.
Это звучал голос Анатолия Васильевича Эфроса. Такими словами он начал свою книгу, назвав ее «Репетиция. Любовь моя». Это сказано очень просто, искренне и точно. Именно так вот для меня звучит каждое слово Анатолия Васильевича. И есть режиссеры, которые любят свои спектакли, гордятся полученными за них наградами, охотно выходят кланяться к публике и так далее. Эфрос совсем другой человек. Он больше всего любил творческий процесс вокруг себя и в себе, в нас, актерах. Мне сейчас предстоит рассказать о нем. Если бы не было записи голоса самого Анатолия Васильевича и записи его спектаклей, я, наверное, 2 часа или сколько бы там еще позволили, объяснялся бы в любви этому человеку. Я старался бы объяснить вам, ну, как это важно, вот как именно это все решает, вот любовь художника к своему делу, абсолютная ему преданность. Все остальное вторично. Мне могут сказать, это слишком просто. Да, да, просто. Только за эту простоту настоящий художник платит жизнью. А так просто. Это очень просто. 35 лет ставить спектакли в разных театрах и не иметь своего. Не иметь своего дома в искусстве. И все же любить процесс создания спектаклей больше всего на свете. И влюбляться во всех, кто талантлив, кто работает вместе с тобой. 35 лет спектакли Эфроса были частью нашей жизни. Мы даже сами не понимали до конца и поняли только сейчас очень простую истину. Вот благодаря Эфросу, где бы он ни работал, вот мы могли дышать искусством. Мы знали, что оно в театре есть, существует искусство. Каким трудом оно создается, это другой вопрос. Это уже вопрос мастерства. Эфрос был не просто мастером, он был виртуозом своей профессии. И то, из чего состояло его мастерство, еще должны во всех подробностях изучить теоретики и практики. Его мастерство – это наше богатство, часть нашей культуры. Поэтому я и согласился вести эту передачу, хотя я и не критик, и не рассказчик. Но мне дали послушать фрагменты из спектакля Эфроса, записи его голоса. И мне показалось, что я снова рядом с ним. Это самое дорогое в моей актерской жизни – встреча с этим художником и человеком. Совсем о том не думая, он столькому научил меня, столько секретов приоткрыл и в пьесах, и в человеческой психологии, и в профессии. Показал всей своей жизнью, что такое высота позиции в искусстве. И ни разу сам не спустился с этой высоты. И притом действительно всегда был очень прост. Вот есть запись. Он рассказывает в Японии о нашем театре и о себе. Он приехал в Токио ставить спектакли, ну, знакомиться с японцами. Я представляю, как бы мог в такой ситуации поважничать кто-то другой. Ведь надо рассказать о себе и о городе, откуда приехал. И о своих учителях, и о том, какое искусство ты представляешь. А он говорит так просто, так ясно.
О себе? Ну, это будет как бы не обо мне, а как бы о ком-то другом. Потому что о себе как-то глупо. Значит, родился я в городе Харькове. Я там прожил 8 лет. Плохо его знаю. Родным городом своим считаю Москву. Москву очень люблю. Жить после Москвы в каком-нибудь другом городе, даже в Ленинграде, трудно. Трудно. Москва – город очень-очень живой. Очень, так, как вам сказать, Ленинград – строгий город и немножко холодноватый. А Москва – город очень теплый. Что такое? Москвичи люди очень хорошие. Очень, очень гостеприимные. Вообще, вы знаете, в каждой нации есть и хорошее, и плохое. И, наверное, можно было перечислить плохие стороны русского человека. Их, наверное, уйма, как и в каждой нации. Но есть хорошие стороны. Это открытая эмоциональность. Это разговорчивость. Это поиски собеседника. Это беспрерывные дружеские разговоры. В Америке очень интересно. Там в гости прийти нельзя. Там назначают. Я удивлен был, когда моя переводчица мне сказала: я вас принимаю в гости в четверг с 11 до 12. Значит, я в 12 уже должен уйти. В Москве жизнь начинается в 10, в 11 часов вечера. А у художественной интеллигенции начинается после 12. Я раньше, чем в 2-3 часа ночи, спать никогда не ложусь. Обычно все сидят в кухне. Кухня – это то место, где собираются гости. Пьют, едят, разговаривают, курят. Вот. Когда уже не в моготу уходишь, они все сидят. У меня жена – критик, а сын – художник. Если гости не у нее, то у него. Иногда вваливаешься после спектакля совершенно усталый, и все равно сидят. У нас режиссерами становятся или же актеры, но мне кажется, что это очень плохо. Актер, который становится режиссером, почти никогда не понимает по-настоящему профессию режиссера. Это совсем другая профессия, чем актер. Правда, я окончил актерскую школу. Только что сказал, что не из артистов, тут же себя опровергнул. Я 2 года учился в театральной школе и год был артистом. Артистом был я маленьким, плохим. Вот. Почувствовал, что этим заниматься мне глупо. Что из меня хорошего актера, вероятно, не выйдет. Не по внутренним данным, а просто по внешним. Мне казалось, что моя внешность, и сейчас кажется, недостаточно хороша для актера. Хотя показываю я очень хорошо. И актерам я всегда показываю. И они знают, что показываю я лучше их. Я и Смоктуновскому могу показать, и лучше Смоктуновскому. Но показать. А сыграть лучше Смоктуновского я не могу. Тут есть какая-то грань. Показать я могу все, что угодно. И я знаю, что это убедительно. А сыграть я не могу. Так вот, я бросил актерскую школу и стал учиться на режиссерском факультете. Учился я у знаменитых наших преподавателей, непосредственных учеников и товарищей Станиславского. Тогда еще и они жили. Считается, что режиссер должен поставить 1 спектакль в год. Ну, в крайнем случае, 2. Я работаю очень много, почти во всех театрах. Ставлю я чаще всего 4 спектакля в год, а может быть, даже успеваю еще и фильм сделать. Мое хобби – театр. И это моя работа, и это мое удовольствие.
Представляете себе, вокруг сидят японцы, японские актеры, японские журналисты. А советскому режиссеру надо рассказать им что-то самое главное о своей профессии, о своей творческой позиции. И он выбрал такой поворот всей этой сложной темы, который безошибочно устанавливает абсолютный контакт между ним и жителями чужой страны. Он говорит очень интимно и очень серьезно о самом главном для себя. И самым главным для него там, в Японии, оказываемся мы, русские актеры, те, с кем он работал, те, которых он когда-то видел и полюбил.
Выше любви ничего нет. Выше любви ничего нет. Самое прекрасное – это любовь. Ну, понимаете, бывают такие идиоты, которые любят бездарных артистов. Понимаете? Надо быть умным режиссером и любить актрис, которые талантливые. Я я всегда влюбляюсь в своих артистов. Всегда. Но они очень талантливые. Очень талантливые. Мне кажется, вообще не влюбляться невозможно, потому что ты живешь одной жизнью с ними. Театр – это особый мир, это мир в мире, знаете вот. Поэтому ничего страшного. Есть много режиссеров, которые снимают, прекрасно, когда Феллини снимал свою маленькую жену Мазину. Антониони снимал тоже свою жену. Если хорошая актриса, прекрасно. Но я думаю, что когда режиссер, я шучу, конечно, когда режиссер влюбляется в бездарную актрису, он сам бездарен. Я всегда очень дорожу, когда есть актеры, ради которых имеет смысл работать. Актеры – это замечательные люди. На мой взгляд, нет лучше людей, чем актеры. Это люди живые, умные, эмоциональные. В них связана воедино какая-то философская структура с эмоциональной. Часто люди очень разъединяют в себе эмоциональность и философию. А у актеров это связано воедино. И мой, например, круг знакомых и друзей – это только актеры. Я даже с другими людьми не могу дружить. Мне не о чем с ними разговаривать, не о чем разговаривать. Мне скучно с ними. А с актерами очень интересно. Женщины всегда прелестные. Мужчины всегда живые, остроумные, подвижные. У них организмы внутренние очень подвижные. И поэтому это замечательная категория людей. Актеры обладают огромным влиянием на людей. Их очень знают, очень любят и очень считаются с ними. Это даже люди, в чем-то влияющие, может быть, на умы, на состояние душ людей. И есть много прекрасных актеров. Правда, фильмов и спектаклей, к сожалению, бывает гораздо меньше хороших, чем актеров. Но тут очень много всяких обстоятельств, которые часто мешают делать вещи хорошие. Но актеры, как материал, у нас замечательные. Замечательные. Я вот ставил спектакль в Америке и сравнивал американских актеров с нашими, и думаю, что наши актеры лучше. Они теплее, они душевнее, они эмоциональнее.
Моими любимыми артистами были всегда Москвин и Хмелев. Когда вспоминаешь этих выдающихся артистов, на ум приходит прежде всего то, что они были не сами по себе. Это были выдающиеся таланты, но, думая о них, видишь целый ряд – Добронравов, Тарасова, Качалов, Книпер. От этого включения в ряд они никогда не проигрывали. Напротив, их голоса звучали еще мощнее. Они были не просто Хмелев и Москвин, а мхатовские Хмелев и Москвин, артисты великого и прославленного художественного направления. Всегда и теперь, к сожалению, существовали и существуют артисты, не только уступающие Москвину и Хмелеву по таланту, тут уж ничего не поделаешь, но и отличающиеся от них тем, что артистов этих не поставишь ни в какой ряд. Они как-то сами по себе, артисты-одиночки, не представители какой-то художественной школы, а просто талантливые или даже очень талантливые люди, интересующиеся своей ролью, своей радиопередачей, своим выступлением по телевидению. Некоторые из них попали в такое положение не по своей вине, так получилось, что не встретился стоящий коллектив, а другие стали такими сознательно вследствие узкого и примитивного толкования искусства. Так или иначе, мне всегда кажется, что даже на самых талантливых артистах, за спиной которых нет хотя бы 10 им подобных, лежит печать какой-то художественной ограниченности. Москвин и Хмелев были артистами, чей талант казался особенно содержательным. Существуют, видимо, таланты пустые и таланты содержательные. Так вот, Москвин и Хмелев оставляли всегда такое впечатление, будто прочел прекрасную книгу. У этих артистов была удивительная особенность – впитывать в себя литературу и жизнь, которая стоит за этой литературой. И даже когда Москвин играл маленький рассказ «Хирургия», его игра врезалась в ваше сознание как нечто художественно огромное. Их творческие натуры были как губки. А пустые таланты – это совсем другое. Они тоже таланты, потому что у них есть все актерские данные – и сценическое обаяние, и заразительность, и темперамент, и изобретательность. Они строят свои роли умело, с выдумкой, но все это чистое лицедейство, актерство. Там некуда заглянуть, потому что за умелой оболочкой стенка или полная пустота. Я мог бы назвать в числе содержательных артистов не только классиков нашего театрального дела. Много таких талантов существует и сейчас. Мне пришлось работать в разных театрах. В Центральном детском театре я работал со Спирантовой, Вороновым, Нейманом, Чернышовой, Перовым. В театре Ленинского комсомола с Гиацинтовой и Соловьевым вовсе. В театре имени Моссовета с Раневской и Плятом. На Малой Бронной с Тениным Сухаревской. Я горжусь этим списком. Конечно, можно было бы написать что-нибудь теоретическое по этому поводу. Мол, старшее поколение актеров отличается от младшего тем-то и тем-то. И что такие-то принципы актерской игры характерны для старшего поколения. Но я не знаю особых принципов у стариков. Дуров, конечно, отличается от Плята. Но это не потому, что один относится к младшему поколению, а другой к старшему, а просто потому, что у них разные школы. Но и у Раневской другая школа, чем у Плята, и другая актерская манера. Так что на этот счет не хочется теоретизировать, а просто хочется сказать, как хорошо, когда в театре есть хорошие старики. Без них ведь с одними молодыми ничего не сделаешь. Но среди стариков есть такие неповоротливые, кичливые, и не потому, что много ракушек налипло, много привычек, штампов, а потому, что много гонору, и часто необоснованного. Но те, про кого я сказал, удивительно свободны от всей этой ерунды. Они полны и богаты, и совершенно не стыдно чувствовать при них себя учеником, хотя ты и режиссер. Гиацинтова в нашей шумной компании молодых людей была той артисткой, которую уважали все. И не только за прошлое. Я вспоминаю хотя бы наши художественные советы и наши читки новых пьес. Читается, например, пьеса какого-нибудь мависта, по выражению Катаева. Я мельком во время читки смотрю на Софью Владимировну. У нее от гнева блестят глаза. Современный жаргон чужд этой женщины, удивительно интеллигентной, даже старомодной в чем-то. И ее действительно раздражают все эти модные словечки, модные ситуации и прочее. Тем не менее, по ходу пьесы она замечала абсолютно все. И я знал, и все знали, что когда чтение закончится, она скажет слова наиболее ценные из всех, что будут тут на худсовете произнесены. Мы всегда удивлялись ее способности к объективному и спокойному анализу. Ни тени самолюбивой вздорности, ни пустословия, какой обычно царит в половине выступлений других членов худсовета. Как приятно было зайти в ее гримерную и просто посидеть. Я уверен, что в театрах, где уважают своих стариков, дела идут лучше, но старики при этом должны быть похожи на Гиацинтову, потому что молодых, хотя они и разные, тоже не проведешь. У некоторых актеров есть особенность, когда они заканчивают репетировать свой кусок, то исчезают не только со сцены, но и вообще из-за кулис. И горе тебе, если ты тут же вздумал повторить. Иванова уже нет и в помине. Его нет ни в буфете, ни в дирекции, нет нигде. Ему кричат, его зовут, звонят по телефону, нет и нет. В таких случаях я всегда вспоминаю Владимира Романовича Соловьева, который имел обыкновение все 4 часа сидеть в кулисе, хотя занят был 5 минут в конце картины. Он даже завтракать предпочитал в кулисе. Разворачивал какой-то пакетик, вынимал крутое яйцо или бутерброд. И при этом не переставал следить за происходящим на сцене. Там репетировалась пьеса «Розова в день свадьбы». И когда у Дмитриевой что-то получалось, Соловьев в кулисе плакал.
Нет. Не могу я. Нет, не хочу я.
Нюр.
Да не хочу я.
Нюра!
Да не хочу я. Мишенька. Мишенька, не хочу я. Ну, не хочу я твоей свободы брать. Ну, что мы с тобой делаем?
Ты что ты говоришь, что ты одумайся?
Нюр.
Сейчас, погоди. Ты знаешь, я вчера все поняла. Когда одна во дворе сидела, мне все ясно стало. А потом подумала, что утро вечера мудренее, оно выгоднее, а не мудреней. В тишине-то мысли идут тихие и верные, а утром подумала, нет, мой он. Только загадала, какие глаза у тебя будут, когда расписываться будем. И увидела, как ты свой... Смертный-то приговор подписывал. Они у тебя стали спокойные, ровные.
Нюр, ой. Нюр.
Люблю ж я тебя, Мишенька, тебя, не себя.
Ну, ты что ты говоришь? Напомнись, что город говорить будет?
Да город переживет, если я переживу. Ну, иди. Ну, иди, ну!
Точенька!
Я часто думаю, что если бы спросить у некоторых актеров, получается спектакль или нет, они бы не ответили, так как кроме своего выхода, своей сцены, они ничего не видят и не знают. И еще Соловьев смешил нас своей любовью к порядку. Он поднимал на сцене случайно оброненный гвоздь или перетаскивал тяжелый колокол, если видел, что он стоит не на месте. Ребята иногда шутили над ним, переставляли этот колокол куда-нибудь подальше и смотрели, как Соловьев тащит его обратно. А когда я от нетерпения выскакивал на сцену, чтобы ускорить перестановку, то Соловьев подхватывал стол, за который я брался, и мы оба несли его за кулису. Теперь, хватаясь за какой-нибудь стол, я с грустью думаю, что Соловьева нет, а другие почему-то не помогают, наверное, стесняются. Но я, кажется, сказал, что не собираюсь вдаваться ни в какие сравнения. Плят на репетицию сюда приходил с большим портфелем. И пока шла другая сцена, он вынимал какой-то листок и что-то учил. Я был убежден, что это что-то не относится к моей репетиции. Вероятно, он учил текст предстоящей радиопередачи. Я был готов рассердиться, если бы не видел, что к моей репетиции он подготовлен в совершенстве. Не знаю, может быть, в свою очередь он готовился к ней где-то на киносъемках. Какое, в конце концов, мне дело? И вот еще удивительное свойство. У таких, как Плят, совершенно нет актерского самолюбия в плохом смысле этого слова, но есть замечательная деловитость. Я приходил к своим молодым и рассказывал о том, как репетирует Раневская. Какая у нее тетрадка с ролью, вся исчерканная красным карандашом, и какая ответственность перед репетицией. Она знает, выйдет спектакль, и все пойдут смотреть Раневскую. И она не должна... разочаровать, потому что это очень стыдно, когда ты разочаровываешь. У некоторых молодых, если на то пошло, нет этого чувства. Возможно, они еще не верят в серьезность своей репутации, потому не боятся ее потерять. Правда, и они начинают беспокоиться, когда дело подходит к прогонам, но вначале они занимаются бог знает чем, глаза у них отсутствующие, тетрадки никакой нет и вообще ничего нет. Эти молодые люди, часто даже очень талантливые, никогда не станут такими артистами, как Раневская.
Вон мой вагон.
Где твой вагон? Где твой вагон? Вон твой вагон. Ты, пожалуйста, пожалуйста, не уходи на остановках.
Хорошо.
Не уходи. Ты можешь остаться. Ты не будешь выходить. Дай мне слово, что ты не будешь выходить.
Даю. Не буду.
Не будешь.
Не буду.
Да, там окно. Не открывай окна. Не надо.
Хорошо.
Ты можешь простудиться.
Хорошо.
Простудиться ты можешь.
Не выйду.
Не будешь открывать, нет?
Нет. Как ты устала, Люси. А я только сейчас заметил. Ну и дурак же я, еще тебя водил на прогулки по городу. Ты знаешь, вся моя беда в том, что я всю жизнь был неудачником. Ты ведь меня выбрал только потому, что у меня было всегда в запасе 2-3 новых анекдота, и я умел бренчать на банджо. В этом злом мире тебе нужен был совсем другой человек.
Ты мне был нужен, ты один, только ты мне был нужен. Самый умный, ты самый добрый, самый хороший ты мне. Один был нужен.
Люсь, мне бы сейчас комнатку где-нибудь, хоть под лестницей, но тебя рядом.
И тебя рядом всегда, тебя рядом. Скажи Аде, чтобы она хорошо за тобою ходила, чтобы она питала тебя вкусно.
Ты ей сама все скажешь. Я уже послезавтра найду работу и тебя вызову.
Да, я сейчас же приеду, сейчас же к тебе. Приеду, мой дорогой, жди меня там. Да, приеду.
Внимание! Посадка в экспресс Калифорния заканчивается. Пассажиров просят занять свои места.
До свидания, Люся. До свидания. До свидания, моя дорогая.
Куда ты? Куда ты? Куда?
На всякий случай. Если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания.
Внимание! Экспресс Калифорния отправляется.
Если мы больше никогда не увидимся. А как я была счастлива с тобой. Каждую минуту, каждый час, все 50 лет.
Я не буду рассказывать творческой биографии Эфроса. Вы не ждите от меня этого. Я про другое, важное для меня самого. Вот Ульянов написал про Анатолия Васильевича, что этого режиссера отличала надежность. Это очень верное слово, и для нас, актеров, это имеет колоссальное значение. И для зрителей, хотя они о таких вещах, возможно, и не думают. Когда актер почувствовал надежность в режиссере, это счастье. А мы это ощущаем даже не умом, а кожей, нервами, всем существом. Эфрос позвал Ульянова сниматься в роли Хадсона в «Островах в океане» Хемингуэя. И Ульянов понял – это надежно. Ничего удивительного нет. Ульянов пошел к Эфросу на Малую Бронную, чтобы сыграть Наполеона. Про свою партнершу Ольгу Яковлеву в роли Жозефины он замечательно сказал – это кружевница. И оба эти актера точно почувствовали главную мысль Эфроса. Надо рассказать о Наполеоне безо всякого пиетета. Рассказать о том, как великого политика и полководца, что называется, занесло. Это словечко Анатолия Васильевича. Бывает, великого человека заносит, и он глупеет, теряет ориентиры, становится почти смешным и падает иногда с самой большой высоты.
Мы должны развестись, Жозефина.
Что был этот мир до тебя? Хаос? И вот пришел ты, мой маленький.
Мы должны, Жозефина.
И хаос кончился, и он сказал, да будет свет. И он сказал, да будет великая Франция.
Это великой Франции нужен наследник, а ты не можешь иметь детей.
И ты не можешь. А я до тебя родила двоих. Ты почему-то все время об этом забываешь, а?
Уже столько лет мы ждем напрасно, а я должен иметь сына.
И твои дети будут сыновьями, если они у тебя будут. Не буду тебе мешать.
Останься.
Ну, ты же работаешь.
Останься.
Во всех министерствах, во всех салонах только и разговоров, что ты меня бросаешь. Твой Фуше хорошо работает. 3 дня назад монитор написал, что мне якобы около 40 лет.
Там было написано черным по белому, что тебе пора справлять 44-летие. Монитор тебе принес поздравления по этому поводу.
Если ты в конце концов не запретишь газетам писать в подобном тоне, до чего мы дойдем? А все это гадина Фуше. Растоптать бы эту гадину, а ты жалуешь ему княжеский титул. И даришь состояние, которое бы хватило на уплату всех моих будущих долгов.
Вот здесь у меня счета на 570 тысяч франков. Только за туалет. Их оплатишь ты уже из будущей ренты.
А ты всегда будешь скупердяем. А твой Фуше, которого ты осыпаешь подарками за шпионство, он, разумеется, из чувства признательности принял все меры. На тот случай, если ты погибнешь в Австрии от шальной пули. Слушай, тебе, как герою Отечества, будут приготовлены грандиозные похороны. Это я узнала у одной из любовниц Мюрата, которую бы, кстати, немедленно назначили бы регентом. Все уже было готово.
Кроме пули.
Так подумай об этом, мой маленький.
Толеран тоже приложил к этому руку?
Обе.
Могу себе представить.
Он хочет мира и борется за него всеми средствами. Он знает, что вся Франция, кроме тебя, уже давно хочет мира. Но у него хватает мужества, чтобы об этом говорить. А этот гадина Фуше, которого ты осыпаешь...
Толеран слишком много берет на себя.
Да, и все же ты отступаешь перед ним, словно он твоя нечистая совесть, которую нельзя заставить замолчать. Ну, сейчас уже и я начинаю его бояться. Говорят, что он связался с этой гадиной, которую презирал не меньше, чем я, и что у них сговор с Англией против тебя.
С Англией?
Они совершают тайные поездки, строят всевозможные планы. Это я выудила у маленькой баронессы Леклерк. Ее камеристка спит с кучером этой гадины. Займись-ка ими.
Пора снова показать Государственному совету, что со мной шутки плохи.
Так вот, если у меня будет преемница... Ты пошли ее ко мне на выучку, я ей объясню, в чем состоят занятия императрицы. А впрочем, ты, может, еще и передумаешь?
Из всех принцесс, предложенных мне, я отобрал только 3, принимая во внимание политический и генеалогический момент. Я предложу Государственному совету обсудить их кандидатуры, потому что в этом вопросе хочу соблюсти все формальности, но прежде всего меня, как всегда, интересует твое мнение. Ну, во-первых, сестра русского царя, великая княжна Анна Павловна. Отношения с Россией начинают портиться. А великая княжна, говорят, красива, умна, начитана.
Боже, умна.
Ясно. Во-вторых, сестра саксонского короля. Саксонские и французские дома однажды уже были связаны браком. Мать Людовика XVI происходила из саксонской династии. Принцесса Жозефина.
Жозефина?
Ну, ясно, ясно, ясно. Ясно. И в-третьих, эрцгерцогиня Мария Луиза из дома Габсбургов. Общий ребенок положит конец старой вражде между Австрией и Францией. А это мне пригодится против России. Я только что на голову разбил Австрию, о сопротивлении кайзера не может быть и речи. Но самое главное, женщины Габсбурга славятся своей плодовитостью. Их женщины рожают дюжинами, такая у них манера. Придворный альманах приводит примеры рождения 16, даже 24 детей. Ну, эрцгерцогиня Мария Луиза обладает артистическими дарованиями, она музицирует, рисует.
Ну, так значит, она...
Да, я так думаю.
Ну что ж, посмотрим. Это все?
Жозефин.
Не засиживайся за работой.
Я уже не могу, поздно. Я не могу больше ждать.
Ах так.
Я должен, наконец, заложить фундамент, иначе все было напрасно.
Когда-то ты позволял себе делать, что хотел.
Тогда я не был императором.
Тогда ты говорил, что все солдаты мои дети. Выберу среди них лучшего и сделаю своим преемником.
Ай, как это по-детски.
Да, но как это было величественно. Тогда ты был беспечен и горд, как революция, твоя истинная мать. Ты увлек за собой всю Францию. Ее возвысило величие твоего чувства, а не твои победы.
Оставь мне хотя бы мои победы!
Так больше у тебя ведь ничего и нет. Роешься в альманахе в поисках императорского рода, который даст тебе сына. Ну, а? Можешь рыться сколько угодно. В лучшем случае тебе подарят наследника трона, но сын Наполеона?
Для того, чтобы оставить за собой последнее слово, я должен добиться законности. Последнее слово всегда за ней.
Закон?
Да. Самое время сейчас об этом подумать.
А мне плевать на нее. Я происхожу из низов, хотя и не из таких, как ты.